Приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире «Нота Бене» – подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Это дебютный выпуск концептуально нового музыкального проекта, который мы записываем совместно с интернет-изданием «Дискурс». В эпизодах «Нота Бене» мы рассмотрим музыкальные явления во всей их эклектике, прибегая к не самым очевидным инструментам – от технических изобретений до политических идеологий, повлиявших на становление культуры звука. Наш первый выпуск, как вы уже могли заметить, посвящен рок-н-роллу. Тема выбрана не случайно. Во-первых, кажется, что все, что можно сказать по этому поводу, уже было сказано и не один десяток раз. То есть открыть что-то новое очень тяжело, если не невозможно. Во-вторых, отношение к рок-н-роллу в массовой культуре прекрасно иллюстрирует такую опасность однобокого взгляда на музыку, когда весь дискурс не выходит за рамки музыкального. Я попытаюсь показать, что это, мягко говоря, не так. Так что приготовьтесь, сегодня мы поговорим о том, почему жанр рок-н-ролл неоднороден, каковы причины его зарождения, почему зарождение произошло именно в США и не могло произойти ни в одной другой стране, причем здесь Вторая мировая война, коммунисты, как новый конформизм повлиял на рок-н-ролл, что это вообще такое, и почему Элвис Пресли стал популярнее президента. Наш экскурс, как и любое другое такое полуисторическое расследование, мы начнем с датировок. 1955 год. Принято считать, что именно в этом году появился рок-н-ролл. Почему именно тогда? На этот счет есть несколько причин. Причина номер один – это композиция Билла Хейли и его группы «Кометы». Будем использовать такую советскую традицию. Если кто не знает, в советской журналистике, если там вы найдете какие-то статьи, например, статья Артемия Троицкого про группу «Абба», там группа «Абба» написана транслитом, то есть на русском. И мы как бы, сохраняя дань традициям, будем стараться по мере возможности переводить какие-то буржуйские названия. Так вот, вот эти самые «Кометы» выпустили песню «Rock Around the Clock», которая добралась до первого места в июльском американском хит-параде. Это, собственно говоря, был первый рок-н-ролльный мега-хит. Песни в этом жанре, они выходили и раньше. Это и конец 40-х, и начало 50-х, там 52-й, 54-й год. Но вот именно в 55-м году с композиции «Rock Around the Clock», по сути говоря, началась массовая истерия рок-н-ролльная. То есть рок-н-ролл вышел из подполья, он перестал быть интересен только каким-то меломанам, критикам, каким-то снобам и прочим сомнительным личностям, а вышел, так сказать, в массы, и массы этот рок-н-ролл сразу же полюбили. Причина номер два связана с таким человеком, как Алан Фрид, известный диско-жокей, изобретатель, собственно говоря, термина рок-н-ролл. Так вот, в 1955 году он переехал из своего родного города Кливленд в главный радиоцентр Соединенных Штатов Америки, город Нью-Йорк, и начал там вести первую рок-н-ролльную программу. Ликбез среди масс, показываем, что такое рок-н-ролл. Третья и самая очевидная причина – это дебюты. В 1955 году просто тупо начали свою музыкальную карьеру люди, которых через года мы назовем рок-н-ролльными легендами. Это Элвис Пресли, это Чак Берри, это Литл Ричард, это Бо Дидли и многие-многие другие. Теперь поговорим о том, что из себя представляет рок-н-ролл жанрово. Можно пойти по самому простому пути и сказать, что рок-н-ролл – это смесь, с одной стороны, ритмом блюза, такой танцевальной смеси блюза и джаза. С другой стороны, музыки кантри, которая является, по сути, видоизмененной этнической европейской музыкой, которую европейские переселенцы перевезли в Америку. Вот эти вот два жанра, объединившись, дают нам рок-н-ролл. Если копать не глубоко, то рок-н-ролл примерно это из себя и представляет. Но зачем я вам нужен, если я не копаю глубже? Поэтому мы заглянем в более интересные источники, чем Википедия. Поможет нам в этом человек по имени Чарли Гиллетт, заслуженный исследователь рок-н-ролла, музыкальный продюсер, продюсировал в частности группу Dire Straits, радиоведущий и писатель, автор книги «The Sound of the City – The Rise of Rock'n'Roll». Извиняюсь за свой английский. В ней Чарли выделяет аж 5 разновидностей этого самого проклятого рок-н-ролла. При этом выделял он их по географическому признаку, поскольку так было проще понять, какие направления музыки влияли на тот или иной подтип рок-н-ролла. Сейчас мы про все эти 5 разновидностей и поговорим. Первая первой разновидностью стал северный оркестровый рок-н-ролл. Главными там были группа Bill Haley and the Comets, вышеупомянутые. Это белые исполнители преимущественно. По стилю музыкальному здесь сильное влияние джаза, плюс эстрадной музыки и немножечко влияние кантри за счет того, что все-таки северные штаты. Собственно, эта гремучая смесь и дала нам северно-оркестровый рок-н-ролл. Для иллюстрации послушаем композицию Билла Хейли and the Comets «Shake, Rattle and Roll». Второй стиль – это новоорлеанский танцевальный блюз. Здесь уже главными героями будут Литл Ричард и Федес Домино. Такая черная, взвинченная, бешеная абсолютно по энергетике музыка, очень близкая к джазу. То есть это по факту такой агрессивный джаз. Главным инструментом там был пианино. Для иллюстрации послушаем всем известную композицию Литл Ричарда под названием «Тутти Фрутти». Третий стиль – это мемфисский кантри-рок. Здесь главными героями были Элвис Пресли, Джонни Кэш и прочее. По звуку сильное влияние музыки кантри – это есть такое прерок-н-ролленное кантри, которое впоследствии назовут рокабилли. Здесь послушаем для иллюстрации песенку Элвиса Пресли, наверное, лучшую в его дискографии, под названием «Heartbreak Hotel». Четвертая разновидность – это рок-н-ролл вокальных групп. Что это вообще такое? Главными здесь были группа The Platters, наиболее известными. И, по сути, это не был рок-н-ролл. То есть это чистая эстрадная музыка, чуть-чуть прерок-н-ролленная. Но иногда в истории музыки случается так, что какие-то явления, которые выпадают на ту или иную дату, они приурочиваются к музыкальному жанру, который царствовал в этой дате. К примеру, была такая группа Television, которая, если вы откроете все возможные источники, вам напишут, что это панк-коллектив. Ну, или в лучшем случае арт-панк. Потом вы открываете альбом Марки Мун и понимаете, что никакого отношения к панку это не имеет. Вот примерно та же самая история произошла с группой The Platters. Тем не менее, не отметить мы их не можем ради такой фактологической точности. Поэтому послушаем самую, наверное, известную их композицию «Only You». И, наконец, пятая и самая важная разновидность. Важна она не потому, что она мне очень нравится, а потому что оказала наибольшее влияние на дальнейшую музыку. Это чикагский ритм-н-блюз. Здесь главными героями был Чак Берри и Бо Дидли. А главным инструментом, и это очень важно, была уже настоящая электрогитара. Для иллюстрации послушаем композицию, всем известную по замечательному кинофильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» «You Never Can Tell» в исполнении Чака Берри. Как я уже отметил, именно чикагский ритм-н-блюз больше всего повлиял на дальнейшее развитие рок-музыки. И повлиял он именно благодаря электрогитаре. Это не значит, что все остальные поджанры рок-н-ролла были не важны. Просто они оставались такими местечковыми достопримечательностями и памятниками эпохи. Условно говоря, даже рокабилли Элвиса Пресли только к 80-м годам как-то видоизменился в направлении сайкабилли. И постарался там великая американская группа Cramps. В целом спели замечательно, молодцы, положили, послушали, но никто оттуда в широком именно понимании какие-то музыкальные новшества не брал. Какие-то кусочки заимствовали, но в целом именно чикагский ритм-н-блюз лег в основу музыки конца 50-х годов, то есть поздних рок-н-ролльщиков типа Эдди Кокрейна. Начало 60-х годов — это Битлз, это Боб Дилан, уже в период, когда он поменял свою акустическую гитару на электрогитару, ну и так далее. Следующий пункт, о котором мы поговорим, это предпосылки рок-н-ролла. Рок-н-ролл — это явление культурное, явление социальное, об этом мы чуть попозже поговорим. У любого явления есть предпосылки, то есть оно не возникает на пустом месте. Вот у рок-н-ролла таких предпосылок было три. Первый, самый очевидный, музыкальный, то, про что мы говорили. Было два жанра музыки, они объединились, вот, пожалуйста, появился рок-н-ролл. Здесь возникает первая проблема. Что нам дает понимание? Мы с вами знаем, что вот два жанра объединились, и появился рок-н-ролл. Но масштаб явления и значимость этого явления, вот этой первой предпосылкой, абсолютно не отражена. Потому что в любой другой стране могли объединиться какие-то два других явления и получить как бы рок-н-ролл только под другим названием и с другим содержанием. Поэтому нужно копнуть чуть-чуть поглубже. И здесь мы натыкаемся на вторую предпосылку, технологическую. Главное отличие рок-н-ролла от предыдущих жанров в плане звучания – это электрический звук. Звук, который раньше был невозможен, поскольку не было электрогитары. Здесь небольшой экскурс в такую технологическую историю. Сами по себе электрогитары были изобретены в конце 30-х годов. Был такой человек Адольф Рикенбекер, немец. Вот он, соответственно, эту гитару придумал, но это была такая протоэлектрогитара. Она была, по сути, своей акустическая, просто подключалась с помощью проводка к динамику, и звук мог быть громче. Уже позже, после войны, в начале 50-х годов, два замечательных человека по имени Лес Пол и Лео Фендер изобрели настоящую электрогитару, ту, которую мы с вами видим и сейчас. В чем было ее отличие от акустической? Там не было самого этого акустического элемента, то есть звук был исключительно электрический. Там не было резонаторов, сама гитара была сплошной, а не полой. Вот это самое изобретение, оно и стало в основу всей музыки второй половины 20 века. Но в плане рок-н-ролла, его феномена, история с электрогитарой также не дает нам преимущества в понимании, почему рок-н-ролл стал таким, каким он стал. Потому что технический прогресс был более-менее одинаковым для всех стран. В любой другой стране также могли появиться эти самые электрогитары и также начаться какое-то подобие рок-н-ролла. Но этого не случилось. И я утверждаю, что нигде, кроме Соединенных Штатов, этого произойти не могло. Почему? Здесь уже на сцену выходит третья, самая важная предпосылка. Назовем ее социально-политическо-экономическая, ну или как-нибудь там историческая, пускай будет предпосылка, которая заключается в том, что сам вот этот феномен рок-н-ролла, он стал возможен благодаря той ситуации, которая сложилась в послевоенной Америке. И сейчас мы об этой ситуации поговорим поподробнее. Закончилась Вторая мировая война, которую, по сути, выиграли две страны. Юридически стран-победительниц было очень много. Например, Бразилия тоже во Второй мировой войне победила, но по факту победила две страны. Это Соединенные Штаты Америки и СССР. Если мы возьмем и сравним плюшки, которые получила каждая из двух стран от победы в этой войне, именно плюшки, мы сейчас не будем уходить в тему, кто там больше вклад сделал, кто настоящий победитель, кто приплыл, и мы вот это все обсуждать не будем, нас интересуют исключительно плюшки. В этом сравнении конкретном Соединенные Штаты Америки становятся победителем номер один. Все очень просто. Промышленный рост в Соединенных Штатах Америки был выше, чем в Советском Союзе после войны, темпы промышленного роста. И элементарно в Соединенных Штатах Америки не происходило боевых действий на самой территории. Я думаю, все знают, что в Советском Союзе на его территории была война, и огромные катастрофические разрушения, огромные людские потери, вот всего этого не было в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, закончилась война, подписали мирный договор уже с Японией, Япония капитулировала, и сразу начинаются какие-то противоречия. Почему они начинаются? Ну, как бы у вас есть две страны, у которых две огромные армии, только что участвовали в боевых действиях, неизбежно между ними начнутся какие-то конфронтации за сферы влияния послевоенной, потому что и в Советском Союзе, и в США понимали, что главные бенефициары, то, о чем мы только что говорили, это были две страны. Если вы откроете какой-нибудь учебник по истории российский, да, то там будет написано, что вот, мол, закончилась война, потом как-то мирно жили, потом вышел Черчилль, что-то там сказал в Фултоне, и железный занавес упал, и все сплотились против Советского Союза. Звучит это все очень глупо. По факту было немножечко не так. Противоречия начались не в Фултоне. Противоречия начались, как только подписали мирный договор. В сентябре капитулирует Япония, в октябре 45 года первый кризис холодной войны, он происходит в Иране. Дело в том, что Иран территориально был очень удобен для того, чтобы поставлять продукты из Соединенных Штатов Америки в СССР. Иран был очень удобной площадкой для поставок из Соединенных Штатов в Советский Союз продукции по ленд-лизу. И чтобы Иран не особо этому возмущался, туда ввели войска и Советский Союз, и Америка, временно оккупируют территорию, сказали: ребят, мы все понимаем, вы независимая страна, мы не посягаем, но ваша территория нам нужна. Поэтому мы как бы временно ее оккупируем, ничего вам не угрожает, но у вас мы тоже вашего мнения не спросим. Под честное слово гарантируем, что все будет хорошо. Соответственно, заканчивается война, Америка выходит из Ирана, а Советский Союз такой: нет, давайте мы еще тут побудем, что-то на севере страны нам очень понравилось, давайте-ка мы пока тут останемся. Ну, кому мы мешаем? Да никому, все рады, вот мы тут и побудем. Сразу начались международные протесты, мол, да как же так, предатели, не держат своего слова, как же джентльменские соглашения. И Советский Союз под этим давлением ушел из Ирана, а туда пришли кто? Конечно же, европейские нефтяные компании начали качать нефть. Это при том, что были договоренности с Ираном о том, что вот эти нефтяные запасы, будут торги, будут как-то обсуждаться, как они будут разрабатываться. Ну, де-факто как бы никто ничто ни с кем не обсуждал. Зачем, как говорится? В ответ на это случилась другая замечательная ситуация уже со стороны Советского Союза. Дело в том, что еще на Ялтинской конференции, всем известной, было принято решение, что те страны, которые будут освобождены от нацистской Германии, они сами примут решение о своем будущем. Как они хотят свою политику вести, так они ее вести и будут. И тут начинается всеми любимая рубрика «Нелепые совпадения». Потому что так выяснилось, на территории тех стран, которые освободил Советский Союз, постоянно побеждали коммунисты. Сложились обстоятельства. В Москве, конечно, говорили: не, мы ничего не знаем. Люди выбирали, решили, что коммунизм – это отличная идея. Но по факту все поняли, головы почесали, и вышел уже Черчилль, и как раз в ответ на это он и сказал в Фултоне речь про железный занавес. Надо понимать, что противоречия холодной войны начались сразу же, как только война закончилась. И они не могли не начаться. Что произошло внутри самой Америки? Внутри самой Америки росли антикоммунистические настроения. Те события, которые я вам только что описал, легли в основу того, что американцы начали опасаться за насильственную коммунизацию. Это все имеет истоки еще из 20-х годов, когда конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, когда началась Октябрьская революция, начались какие-то протесты в Германии, там всякие Роза Люксембург выходили, что-то требовали, и в Америке так подумали: господи, господи, это сейчас и к нам придут эти коммунисты, и нас тоже заставят по своим законам жить. Давайте-ка будем этому противостоять. А в обществе тогда нарастал страх коммунизации, был такой термин Red Scare, да, то есть красный страх. Потом он подутих, и с событиями после окончания Второй мировой войны вновь начал набирать обороты. Масло в огонь подливали шпионские скандалы. Начали проясняться какие-то ситуации, которые никто, как будто вот никто и не знал, что они происходят. Например, из СССР в Канаду перебегает разведчик Игорь Гузенко. А перебежать в Канаду – это все равно, что перебежать в Америку, потому что, ну, очевидно, там спецслужбы очень хорошо сотрудничают. Игорь Гузенко перебегает и сдает свою ячейку, шпионскую ячейку в Соединенных Штатах Америки. Так, ФБР начинает задумываться. Далее, в ноябре 45-го года, а все эти события – это 45-й год, только-только закончилась война. Ноябрь 45-го года госпожа Элизабет Бэнкси приходит с поличной в ФБР и сдает себя и свою коммунистическую ячейку. Дело в том, что Элизабет долгое время шпионила на коммунистическую партию Америки. Потом в какой-то момент она выяснила, что шпионит она не на коммунистическую партию, а на Москву. То есть, что идет какое-то прямое сотрудничество. Элизабет запаниковала, решила пойти сдаться. Пришла, сдалась, провели допрос, собрали оперативную группу, выехали на место, где эта ячейка располагается, приехали, а там никого нет. Дважды два в голове сложив, ФБР прикинуло, что, наверное, какие-то шпионы есть и в самой ФБР, которые, соответственно, эту ячейку предупредили о том, что сейчас их приходят забирать. Далее, когда ФБР узнала обо всем этом, неожиданно на связь с ним выходит военная разведка Соединенных Штатов Америки. И говорят: ребят, у нас тут такое дело, мы уже давно разрабатываем проект Винона. Мы раскрыли шифровальный код Советского Союза, который передает данные шпионам в Америке. Думали, что об этом знаем только мы, теперь мы знаем, что и вы знаете. Решили с вами поделиться, потому что куда это все дело отдавать? Тут уже люди, знающие, головы почесали в очередной раз и поняли, что какой-то ужас происходит в стране. Касательно шпионских скандалов, там был забавный случай позже уже, когда появится ЦРУ. Парень работал в ЦРУ, и он постоянно шутил, что он шпион КГБ. Ходил всем, говорил, я сейчас все передам, все смеялись, он потом начал ходить в маечке KGB is for me. Ходил, все радовались, веселились, и оказалось, что он реально шпионит на Советский Союз. Все эти шутки сразу превратились в судебный процесс. А что касается ситуации дней, про которые говорим мы, ситуация начала резко усугубляться. В Советский Союз попали чертежи ядерной бомбы. В чем ужас этой ситуации? Во-первых, к вашему главному противнику попали чертежи оружия, которого у него раньше не было. Это само по себе плохо. Но хуже того, вся военная доктрина Соединенных Штатов Америки строилась на том, что в Советском Союзе ядерной бомбы нет и в ближайшие пару лет не будет. Потом ядерная бомба появляется, надо что-то тут дальше придумывать, потому что это уже не работает, очевидно. Значит, далее, только Америка успела оправиться от того, что идея ядерного шантажа больше несостоятельна, прилетают новости из Китая. В Китае побеждают коммунисты, приходят к власти, бьют по очередным геополитическим планам Соединенных Штатов Америки, поскольку они-то поддерживали партию Гоминьдань. Это националистическая партия во главе с Чан Кайши. Чан Кайши и его команда переехали в Тайвань, жили там долго и счастливо, а в Китае воцарился коммунизм, ну и, соответственно, сразу начал сотрудничать с Советским Союзом, что очевидно. Следом тот же самый сценарий происходит в Корее. Начинается война, войска Северной Кореи под протекторатом Советского Союза доходят до Пусана, то есть на самый юг Южной Кореи. Все новости, они же были публичны, то есть люди тогда интересовались политикой после Второй мировой войны. Все это привело к тому, что у людей закрадывалась мысль о том, что в правительстве Соединенных Штатов Америки сидят шпионы. Сидят советские шпионы, которые постоянно гадят стране. Потому что иначе объяснить вот эту цепочку геополитических поражений Америки невозможно. Это все предатели, надо всех оттуда выгнать. Что происходит дальше? В это же время появляется такой сенатор Маккарти. То есть он и был, он выходит на такую аванс-сцену, подходит к трибуне, подключает микрофончик и говорит, что у него есть список из 200 человек, которые являются шпионами, и все эти 200 человек работают в высших эшелонах власти Америки. По факту, конечно, никакого списка у него не было, и число этих людей постоянно менялось. 200, то 150, то 400, но это было неважно. Уже началась массовая истерия. Начался так называемый маккартизм. Что это за маккартизм? Люди прикинули, что если действительно есть какие-то шпионы, то они просто-напросто сейчас продадут страну. США присоединится к Советскому Союзу, и будет такой глобальный коммунизм. И какие ужасы, будем все ходить, значит, серпом и молотом размахивать. Что такое вообще маккартизм? Это охота на ведьм. Начали просто везде, где только можно, искать шпионов Советского Союза. С чего они начали? Понятное дело, начали они со сферы образования. Потому что, ну где еще красная прививка-то в головы людям могла лезть? Ну, конечно, в школах маленьким, ничего не понимающим американским детям коммунистическую пропаганду рассказывают, и они потом выходят, идут на митинги, начинаются публичное слушание по поводу дел учителей, профессоров, которые так или иначе их подозревают в коммунизме. Дальше все это дело перетекает на Голливуд. Потому что приходят люди из ФБР, включают новые фильмы, а там какие-то танцы, какая-то музыка непонятная, какие-то шутки ниже пояса. Они такие, что это такое вообще? Вы должны снимать патриотическое кино. Пошел Капитан Америка, победил всех немцев. Вот это отличный фильм. А вот то, что вы снимаете, это какая-то коммунистическая пропаганда. Поэтому давайте-ка вы либо будете делать то, что мы вам говорим, либо пойдете в блэк-листы. И, соответственно, эти блэк-листы очень быстро начали пополняться актерами, сценаристами, режиссерами и так далее. Самое худшее вообще, что произошло в это время, это то, что массовая истерия дошла до социума. В обществе началась самая настоящая паранойя, самая настоящая шпиономания. Таких масштабов она уже не достигнет никогда. Условно говоря, вы случайно проснулись ночью, включили свет, посмотреть телевизор, отдохнуть, не спится вам что-то. Заметил это ваш сосед, и у него в голове что происходит? Ага, Смитс почему-то ночью включил свет. Зачем он это сделал? Очевидно, что он пишет сейчас Советский Союз донос и шпионит на них. Это может звучать смешно, а тогда это были настоящие американские реалии. Люди друг друга подозревали, люди друг на друга стучали. Был настоящий ужас. Но во всем этом есть одна проблема. Допустим, вы работаете в ФБР, и вам нужно изобличать коммунистов. Как вы это будете делать? Коммунисты в Америке, они же не ходят с красными галстучками, как пионеры, и с флагом Советского Союза, да? То есть они как-то же шифруются. Да и даже если не шифруются, ну, не запрещено быть коммунистом. Это не преступление. Как-то вам нужно находить, за что его посадить и как его вычислить. Люди из ФБР подумали и решили, что в принципе любое антиамериканское поведение – это и есть коммунизм. Условно говоря, ты выбрал не тот инструмент. Ты там играешь на электрогитаре, например, а не на акустической гитаре. Играешь какой-то рок-н-ролл, а не музыку кантри. Не ходишь на стадион, не смотришь бейсбольные матчи. Обычному американцу в голову это не придет. Это вот явно коммунист разваливает страну своим дурным примером. появляются также разные конспирологические теории. Большая часть теорий, которые вы знаете, они появились вот оттуда. Например, теория про 25-й кадр. Какой-то коммунист дорвался до Голливуда, снимает кино, и вот 25-м кадром он там основы марксизма-ленинизма вкидывает, и как бы обычный американец он смотрит, вроде как там Чарли Чаплин танцует, а по факту ему в голову постоянно внедряют, что нужно любить товарища Сталина. Американец выходит, он-то не виноват, но ему в голову это уже внедрили, поэтому, конечно, с этим надо бороться. Для изобличения, например, появляется так называемый тест на утку, дак-тест. Всем вам известны вот эти шутки, что если что-то выглядит как утка, летает как утка и крякает как утка, то это утка. Соответственно, если кто-то ходит как коммунист, говорит как коммунист и одет как коммунист, то это коммунист. Все, забираем, повезли его что-то с ним делать, выпытывать, что он там вынюхил. В обществе формируется постоянная атмосфера страха. Все боятся, что их заподозрят в коммунизме. Появляется такое социальное явление, как новый конформизм. Это когда ты стараешься максимально не выделяться, не делать ничего такого, что не должен делать американец, чтобы тебя не заподозрили в шпионаж. Здесь возникает такая забавная такая диалектика, что мы вроде как общество индивидуалистическое, капиталистическое, мы против коммунизма, против общин, против того, чтобы в коллективы все сбивались, но мы против все вместе, всей страной, единым курсом. Зачем я все это вам рассказываю? Ну, были шпионы и были. Был там какой-то Маккарти, да и черт с ним, был он и был, и хрен с ним. Какое-то вообще отношение имеет к рок-н-роллу? А к рок-н-роллу-то имеет отношение прямое. Ни одно культурное явление, да и вообще никакое явление, оно не появляется в вакууме. Оно не живет какой-то своей жизнью, оторванное от того, что происходит рядом. Все политические, социальные, экономические потрясения так или иначе влияют на то, что происходит в культуре, в обществе, в науке и так далее. Рок-н-ролл исключением не был. Про отголоски вот этой политической ситуации в рок-н-ролле мы еще поговорим чуть позже. Пока лишь скажу о том, что вот это все повлияло очень сильно на то, каким рок-н-ролл стал по итогу. Прежде чем об этом говорить поподробнее, нам нужно обсудить другую тему. Так вышло, что рок-н-ролл, он по сути происходит на стыке культурных и социальных явлений. И вот этот стык с социальной точки зрения нам нужно рассмотреть. Поэтому мы сейчас опять уйдем в исторический анализ такой, импровизированный, и рассмотрим американское общество уже не с точки зрения политики, а с точки зрения экономики и социальных процессов, которые в нем происходили. Возвращаемся в 1945 год. В армии США находится 2/3 населения призывного возраста. Примерно 12 миллионов человек. Когда закончилась война, начинается что? Начинается массовая демобилизация. Все вот эти люди возвращаются к мирной жизни в Америке. А эта мирная жизнь, она меняется просто семимильными шагами. Ну и нужно, чтобы люди как-то побыстрее адаптировались. Тогда впервые начинает применяться так называемый affirmative action. То, что сейчас какие-то репарации платят вот за то, что у всяких людей было плохое прошлое, что там их предки были рабами, поэтому должны им это компенсировать, все это пошло вот оттуда. Военные люди потеряли в социальном развитии из-за того, что они защищали свою страну, и наш долг вернуть им вот это потраченное время, чтобы они побыстрее догнали всех остальных. Чтобы у людей не возникали проблемы с жильем и с работой, правительство принимает меры. Например, дополнительные выплаты, то есть человек устроился на какую-то работу, если он получает меньше необходимой суммы какой-то установленной, то правительство ему доплачивает, чтобы он не бомжевал, вел нормальный образ жизни. Также он получает скидки на образование, скидки на жилье, кредиты льготные. Он получает все инструменты для того, чтобы как можно быстрее влиться в мирную жизнь. А мирная жизнь, она очень поменялась. Что такое послевоенная Америка? Во-первых, это бэби-бум. Бэби-бум всегда происходит после войны. Здесь он произошел особенно, скажем так, ярко. Потому что за время Второй мировой войны были изобретены пенициллин, прививка от полиомиелита, например, и так далее. Комплекс медицинских мер, которые предотвращают детскую смертность. Не только детскую, но в первую очередь детскую смертность. Дети плодятся огромными темпами, но они выживают еще теперь. В семье по 5, по 6 детей население растет гигантскими какими-то темпами. Такого раньше никогда не было. Так как США после Второй мировой войны, как мы уже говорили, стала страной очень богатой, этих людей новых она может спокойно содержать. И они вливаются спокойно в эту новую сытую жизнь. Качество жизни выросло настолько, что никогда и нигде люди не жили так, как жили в Америке вот конца 40-х, начала 50-х годов. Соответственно, вот эти вот военные, да и не только военные, они сразу же берут кредит на жилье, устраиваются на работу, сразу же заводят семью, сразу же покупают на этот кредит недвижимость и живут спокойной, сытой жизнью. Так как с ростом уровня жизни потребность в том, чтобы завести семью, возрастает, возникает потребность в массовом жилье. Во всех странах после Второй мировой войны, в которой произошел бэби-бум, это массовое жилье появлялось. В России это были там сталинки, хрущевки, брежневки и так далее. В Америке это были такие типовые домики, самый известный из которых такие ливит-тауны. Была компания Levitt and the Sons, и вот они строили такие ливит-тауны. В чем они заключались? В каком-то поле тебе привозят набор такой полукартонный, из которого там за 20 шагов тебе за один день собирают дом. И ты в нем уже можешь въехать и жить. Все вот эти однотипные дома, которые вы видите в фильмах, дома с картонными стенами, построены плохо, вот это все ливит-таун. Они не слишком качественные, но тем не менее они быстро строятся и они доступны. Более того, ливит-тауны ставятся не в какое-то там захолустье и не просто так, что вот тебе построили дом, живи как хочешь. Под это дело застраиваются пригороды городов, и в этих пригородах уже появляются школы, уже появляются больницы, уже появляются развлекательные центры, то есть вся необходимая инфраструктура. Заезжай и живи полноценной жизнью. По поводу застройки пригородов начинается массовый, так называемый white flight, массовое переселение белых людей Америки на юг. Например, город Хьюстон, огромный его пригород, он был застроен именно тогда, потому что люди хотят жить около моря и вообще там, где тепло. Но раньше там было слишком тепло, потом изобрели кондиционер, и там стало жить гораздо лучше. Была также проблема с пригородами в чем? Что живешь ты, конечно, все замечательно, но работа-то все еще в городе. Как с этим бороться? Поборолись с этим автомобилями. Началось широкое изготовление семейных автомобилей, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Золотая эра американского автопрома, все стереотипы про секс на заднем сиденье, это все оттуда, потому что громадные машины, очень вместительные, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Более того, у все разрастающегося среднего класса, надо сказать, что средний класс не был никогда нигде в такой огромной прослойке, как в Америке вот тогда. Рабочий человек, ну, рабочий мужчина, он мог содержать жену-домохозяйку, покупать ей там всякие пылесосы, вакуум-клинеры, чтобы она следила за домом, воспитывала детей, а он работал. И при этом там у него мог быть дом, у него могли быть две машины, и жили они все долго и счастливо. Это была настоящая американская мечта. Если после этого, в 60-х годах, термин «американская мечта», он был такой язвительный, то вот в то время это вот натурально американская мечта. Людям было за счастье так жить. Каждый человек готов был пожертвовать всем, чтобы достичь вот этого, как им казалось, максимального уровня жизни. А человек о спокойной, сытой жизни, и тогда, да и сейчас, большинство людей только о ней и мечтают. Ничего больше им не нужно. Но не бывает так все радужно и приятно. Были, понятное дело, люди, которым все это дело не нравилось, которым подход спокойной, сытой потребительской жизни, мол, работай, живи и все, которых он не устраивал. Это, например, байкеры. Тут такие байкеры. Байкеры — это такие потные альфа-самцы, как правило, бывшие военные, потому что эти вот кожаные курточки у байкеров — это как летные куртки кожаные. Бывшие военные приезжают в Америку, покупают себе байки, собираются компаниями друзей, гоняют по городам, встречаются, развлекаются с женщинами. У них на новых трассах, которые к этому моменту уже были в Америке построены, они разъезжают, волосы, длинные волосы развиваются на ветру, и о чем еще можно мечтать, как говорится. Если вы не потный альфа-самец, но при этом вас тоже не устраивает эта вот спокойная, размеренная жизнь, вы можете пойти в битники. Все-таки битники — это, скажем так, такие интеллектуалы, литературолюбы, которые читают свои грязные стихи, держат при этом за коленочку каких-нибудь девушек-готесс, курят марихуану и рассуждают о декаденсе. В чем была проблема этих групп? Они были немногочисленны. Самое натуральное – отщепенцы. Почему они были немногочисленны? Потому что был очень высокий порог вхождения. Хочешь быть байкером? Должен быть сильным, должен быть альфа-самцом, должен уметь управлять мотоциклом, хотеть кататься на мотоцикле и таким быть бэдгаем. Хотел быть битником? Тебе нужно быть интеллектуалом, нужно интересоваться литературой, нужно интеллектуальное усилие над собой совершать, чтобы влиться в эту субкультуру. Массовой должна была стать какая-то альтернативная субкультура, порог вхождения в которую был ниже, но при этом сохранялся протестный потенциал. Как несложно догадаться, о чудо, такой субкультурой стал рок-н-ролл. Рок-н-ролльщики, по сути, провели вот этот водораздел между обществом потребления и собой по границам музыки. Как стать рок-н-ролльщиком? Ну, ты берешь, покупаешь магнитофон, слушаешь какие-то новомодные пластинки, приходишь в клубы, танцуешь там, общаешься с людьми, выходишь на улицу с магнитофончиком, слушаешь музыку на улице. Если уж тебе совсем припекло, берешь какую-нибудь гитару и начинаешь на ней лобать, как лобает Чак Берри. Все, собственно, больше от тебя ничего не требуется. Рок-н-ролльная идеология все больше и больше покоряла массы. Почему? Во-первых, Как я уже говорил, она была протестной, она была доступной. И в-третьих, молодежь могла себе ее позволить. Возвращаясь к теме того, почему рок-н-ролл появился именно в Америке. Так получилось, что из-за того, что страна стала очень богатой, деньги начали перепадать молодежи. У молодежи были свои какие-то финансовые кошельки, финансовая подушка, на которой они могли покупать вещи, чтобы отличаться от взрослых. До этого момента молодежь была полностью на попечительстве у своих родителей. А родители покупали им пластинки, родители покупали им одежду, родители решали, на какую выставку, в какой театр они пойдут и так далее. Сейчас же молодежь могла купить себе все это сама. В обиход пошли, зажимайте пальцы, джинсы, которые раньше носили только на стройке, и носить их где-то кроме стройки был признак дурного тона. Солнцезащитные очки, которые раньше были только на пляже. И, соответственно, кожаные курточки, ну это уже с байкерами они, видимо, как-то разбирались по этому поводу. И вот это все позволило молодежи сформировать абсолютно новую реальность, в которой они стали в глобальном плане независимы от родителей. И независимы не только финансово, но и в культурном аспекте. Это очень важно. Более того, рок-н-ролл, так как он происходил на стыке социальных и культурных явлений, он не просто отображал реальность, а он участвовал в ее формировании. Ну, например, было принято считать какое-то время, я думаю, вы об этом слышали, что рок-н-ролл придумали на самом деле коммунисты, то есть Сталин и Хрущев сидели, репу почесали и решили придумать рок-н-ролл, чтобы как-то развратить американское общество. А почему? Откуда это вообще пошло? А пошло это от того, что под рок-н-ролл танцуют. Это танцевальная музыка, под которую молодежь могла веселиться. А что это за танцы? А это попками повилять, девочку приобнять, как-то вот ее подержать за спинку. А надо понимать, что американское общество, оно было очень пуританским. Не дадут с вашей будущей избранницей побыть наедине, там, свидание до пятого. До этого вы постоянно встречаетесь исключительно в присутствии родителей, чтобы, не дай бог, что-то там вы друг другу за ручку не взяли. Рок-н-ролльные клубы позволяют все это делать прекрасно. Как мы с вами уже обсуждали, рок-н-ролл — это был в музыкальном отношении стык белой и черной музыки. Соответственно, играли рок-н-ролл и танцевали под рок-н-ролл в этих клубах и белые, и черные. Не то чтобы рок-н-ролл начал вот этот вот процесс расовой терпимости, но, скажем так, он его органично продолжил. Борьба за права черных, Мартин Лютер Кинг, были всякие дела типа Брауны против системы образования Соединенных Штатов Америки и так далее. Все это уже было. Рок-н-ролл это все органично продолжил, но здесь возникает проблема, что негритянские музыканты для Америки это была не новость. Джазмены почти все как бы черные. К ним относились нормально, что ну там может да, прийти негритенок какой-то, чтобы там на гитарке поиграть, на чем-то постучать, всем это нравится, ну и замечательно. И рок-н-ролл не стал бы таким огромным явлением, если бы в нем не было белых людей, так сказать. Звучит очень расово неправильно, но это так. И, о чудо, о чудо, появляется всем любимый, я надеюсь, Элвис Пресли, который выходит на сцену с гитаркой, как все эти его черные рок-н-ролльные собратья, делает и всем это очень нравится. Соответственно, он популяризирует рок-н-ролл, он прям становится очень и очень и очень популярным. И у родителей детей, которые дети стараются все от родителей от своих как-то отодвинуться, а эта тенденция продолжится дальше, то есть там где-то в 57-58 году будут отдельные чаты для родителей, там где Фрэнк Синатра, и для детей, где Эдди Кокрейн, Чак Берри и компания. И родители начинают задумываться, мол, вот посмотрите, они вроде как вместе все танцуют, черные и белые, какие-то полуразвратные танцы, какая-то музыка непонятная. Вроде все это как бы плохо, но молодежь-то видит это вот так, может быть, все-таки мы неправы. И вот эта вот позиция, она очень сильно раскалывает общество. Теперь возвращаемся к политическим событиям. Как мы говорили, общество было под максимальной политической накачкой. А рок-н-ролл, он был политичен в своей аполитичности, как бы это парадоксально не звучало. Рок-н-ролльщики не пели песни про шпионов, про коммунизм, вообще не затрагивали политику. Молодежь, которая танцевала под эти все хиты Литл Ричарда и Чака Берри, им было, по сути, все равно. Ну, Советский Союз испытал новое, там, новую бомбу, какие-то шпионы, такие, ну и черт с ними. Нам вообще плевать, мы вот потанцевать пришли, нам вот это, ведь Советский Союз, нам он не очень интересен. И общество начало раскалываться еще больше. Рок-н-ролл, он заложил вот эту мину под привычное представление американцев о том, какая должна быть внутренняя и внешняя политика. Потом мы это все увидим уже у «Детей цветов» в 60-х годах, но началось все это именно в середине 50-х годов. В завершении, возвращаясь в самое начало нашего разговора, почему же рок-н-ролл оказался важнее, чем казалось на первый взгляд? Понятно, что он повлиял на всю последующую музыку в плане смыслов и звуков, открыл новый музыкальный инструмент, открыл политический люфт, который потом удачно заполнили все в диапазоне от психоделиков до панков. Понятное дело, что он открыл дорогу всяким нефактурным музыкантам, которые не вписывались в это общепринятое понятие о том, как должен выглядеть музыкант. Грубо говоря, Чак Берри не смог бы в начале 50-х годов выступать на каких-то широких сценах. Там была прилизанная, фактурная, понятная музыка. И, наконец, открыл банальную жажду к музыкальным экспериментам. В реальности рок-н-ролл был не просто культурным явлением колоссальных масштабов, повлиявшим на все, что происходило в музыке после него, но и одним из самых крупных и влиятельных культурных событий вообще в истории, если не самым влиятельным и крупным. Вдобавок ко всему, он был явлением социальным и не просто отражающим какие-то социальные аспекты, мы об этом говорили, а формирующим их. А рок-н-ролл повлиял на экономическое разделение между детьми и родителями, когда дети уже не хотели иметь ничего общего со своими предками и сделали музыку не просто развлечением, как это было раньше, как это было для их родителей, которые слушали эстраду, слушали джаз. Музыка стала социальным явлением на долгие годы. Поэтому, в следующий раз слушая Чака Берри, поймайте себя на мысли, что он стал началом чего-то великого. С вами был подкаст «Нота Бена». Мы не прощаемся, встретимся в следующем выпуске, в котором мы поговорим о панк-роке. Всего доброго.